Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение трактата Юма, Даф Га Йоми, ежедневный лист Талмуда, и мы сегодня с 40-м листом трактата Юма. Тема, которую нам сегодня нужно будет разобрать, это насколько агрола, то есть бросание жребия, насколько этот жребий, он меакев, насколько он необходим. Можно ли обойтись без него или без него вся работа Йом-Кипура не считается невыполненной. И мы начали уже эту тему на предыдущем уроке, ввели как бы основные понятия, но мы сейчас к ним вернемся, еще раз прочитаем там Гемору, чтобы прочитать всю эту сугью общим таким блоком, да, не прерываясь. Значит, что мы сказали? Мы сейчас сделаем несколько вводных, которые нам понадобятся. Что мы сказали? Мы сказали, что есть у нас два принципиальных мнения. Принципиальное мнение Рабби Йенайя, он говорит, что агрола, то есть бросание жребия, и то есть поднять жребий из вот этой скалпи, да, из вот этой урны, он меакевит, без него называется, что мы ничего не сделали. А Рабби Йоханан говорит, нет, ло меакевит, да? Но по всем мнениям, положить этот гураль, да, положить вот эти вот косточки с надписями, кости с надписями «Ля Ашем» и «Ля Азазель» на этих козлят, это ло меакев, это по всем мнениям. Окей? Гемара задала вопрос, как это стыкуется, как это соответствует спору Рабби Юды и Рабби Нехемии. То есть Рабби Юды и Рабби Нехемия поспорили следующее. В принципе, написано, что есть четкий порядок, как должно быть проведено служение Йом-Кипура в Йом-Кипур. Давайте зачитаем этот порядок. Это, в принципе, написано все в тексте Торы, который мы уже несколько раз цитировали, но давайте сейчас еще раз повторим четкий порядок. Значит, работа, которая делается в белых одеждах. Значит, первая вещь, которая делается в белых одеждах, это что? Это исповедь на быке. Он кладет руки, первосвященник, на быка. И это исповедь первая про него и про его дом. Дальше, второе, что он делает, он бросает жребий на этих козлят. Третье, что он делает второй виду, вторую исповедь на быка и зарезает быка. Четвертое, что он делает, он заносит лопатку и совок с благовониями и кладет благовоние на огне в святая святых. Пятое, он берет кровь зарезанного быка и окропляет ею капорет, да, перед ковчегом завета. Шестое, он зарезает козла, который является грехочтительной жертвой, и опять же окропляет им перед капорот, перед вот этим вот ковчегом завета. Седьмое, он берет и берет кровь быка и окропляет ею теперь не аля капорот, а на занавес, на парохет шатра. Следующее, восьмое, он берет кровь козла и ей окропляет на занавес шатра. И девятое, он смешивает эти две крови вместе в одном сосуде, и ими он окропляет на золотой жертвенник. Okay? Это 9 работ, которые он делает. Давайте немножко сделаем наглядно это и посмотрим, как это, где это. Значит, вот у нас храм, да? Мы помним, храм вид сверху, это у нас, вот у нас шатер, да? Вот у нас вот этот вот, это называется улом. Все действо происходит вот здесь, внутри шатра. Это внешний жертвенник, на котором мы приносим только мусофим, то есть это не называется авойдас пним, это не внутренняя работа, а здесь все работы здесь делаются в Биг Дейзо, в золотых одеждах. Вот. Это наш план. Опять же, теперь вот у нас здесь, мы смотрим в плане. Вот здесь у нас святая святых и ковчег завета. Здесь у нас Минойра, здесь у нас золотой жертвенник. Окей, это мы поняли, где действие все происходит. Да? То есть бык у нас стоял здесь, на него сделали первую исповедь. И дальше, когда мы его здесь происходило, мы делали жребий на козлят, да, и потом он идет, зарезает быка, да, и дальше он заносит в святая святых, кто-то перемешивает кровь быка, заносит в святая святых угли, благовония и начинает их приносить. Это четвертая работа. И дальше он берет кровь быка и бросает ее здесь, а-ля капорот. Вот, смотрим, как это происходило. Здесь это момент, когда он бросает, когда он кладет благовоние. Вот здесь Коэн кладет благовоние. Вот у нас ковчег завета. Он стоит. Мы сейчас как бы находимся там, где мы никогда не могли находиться. Мы как будто бы смотрим изнутри святая святых. И вот первосвященник зашел, и вот он, есть вот эта лопатка, на которой лежат благовония, и он высыпает из рук, мы потом будем учить, как он высыпает из рук, благовония на лопатку. Дальше. Теперь это у нас наш золотой жертвенник, в который в конце концов должен будет окроплен кровью смешанных быка и козла. А вот у нас порохет. Да? Вот у нас порохет. Так выглядит этот занавес, который разделяет между святая святых, между койдыш и койдыш кодошем. Вот она же здесь, на заднем фоне. Это порохет, этот занавес. Вот это святая святых, а вот это называется святое. Это называется шатер, в котором то, что называется оэль-моэд. Да, и вот в нем святая святых за этим занавесом. Теперь, а вот он, первосвященник, окропляет порохет, и он, опять же, он должен и кровью быка, и кровью козла. И то же самое он окропляет до этого кровью быка и кровью козла здесь перед святая святых, перед ковчегом завета, перед капорт. Как он это делает, это тоже отдельная сугья, будем это учить. Вот это у нас как бы такие основные виды. Значит, у нас, еще раз, 9 служений, которые он делает. Да? 9. Теперь так. Вопрос, который нас интересует. Да? Сказали Раби Юда и Раби Нехемия, что эти 9 служений, они... Про них написано хука. Это необъясняемый закон, так должно быть. Поэтому порядок их, он принципиален. Если он неправильно сделан, значит, все не работает. Значит, все нужно заново делать. Теперь так, спор Раби Юды и Раби Нехемия заключается в том, про что мы это говорим. Все ли действия, которые в этом списке из 9 пунктов мы зачитали, они подпадают под этот статус, что перепутать их порядок сбивает всю систему, или лишь только те, которые делаются в святая святых, только они сбивают порядок. Окей? То есть, все это, все 9 пунктов делаются в белых одеждах. Теперь, Раби Юда говорит, только то, что делается в святая святых, это сбивает порядок, нельзя его менять. Раби Нехемия говорит, все, что делается в белых одеждах, все сбивает порядок, нельзя порядок менять. Теперь вопрос, который сейчас Гемара задает нам, а что со жребием? Жребий делается тоже в белых одеждах, но не в святая святых. Согласится ли Раби Юда, что жребий почему-то тоже задерживает? Это и есть спор Раби Йоханана и Рабина. Раби Йоханан говорит, нет. Раби Юда же сказал, что все, что вне храма, все, что вне святая святых, все даже в белых одеждах не задерживает. Говорит Раби Инай, нет, и то, что мы учили на прошлом уроке. Поскольку дважды в Торе написано, что нужно положить жребий, то есть который поднялся, положить жребий, который поднялся на одного козла и на другого, из этого Раби Инай делает вывод, что есть обязанность, которую невозможно обойти, необходимая обязанность, бросить жребий. Без нее не работает. Даже внутри позиции Раби Иуды, который говорит, что в принципе все, что вне святая святых, порядок не принципиален. Теперь у нас задали вопрос, Гемара задала вопрос, а как же по поводу Раби Нехемия? Ведь Раби Нехемия сказал, что все в белых одеждах задерживает. Как же Раби Йоханан мог сказать, что жребий не задерживает? Ведь внутри позиции Раби Нехемия он не стыкуется. Отвечает Гемара, Раби Йоханан тебе ответит, что все, что говорит Раби Нехемия, служение принципиально, то, что называется служением, бросить жребий не часть служения. Это Гемара до вчера. Все это все понятно. Теперь Гемара будет задавать вопросы только на одну позицию в течение всего нашего урока. Она будет задавать на позицию Раби Инай внутри позиции Раби Иуда. То есть, Раби Инай сказал, несмотря на то, что Раби Иуда считает, что порядок не принципиален в тех работах, которые делаются вне святая святых, все равно жребий есть исключение. Почему? Потому что Тора дважды подчеркнула его необходимость. На эту позицию будут все вопросы, которые мы задаем. Будет три вопроса, которые сейчас Гемара задаст, из разных брайт, которые на первый взгляд будут опровергать эту позицию Раби Янай внутри позиции Раби Юда, и Гемара попытается их, на них дать ответ. Даст или не даст, это мы узнаем на протяжении урока. Вы посмотрите, чем это все закончится. Вот это было то, что называется все те вводные и повторение, выжимка того, что мы сказали в конце предыдущего урока. Сейчас можно обратиться к тексту, и тогда я надеюсь, что у нас получится все объяснить. Окей. Итак, мы начнем на 10 строчке снизу. Ламет тет 39b. Амар Раби Янай. Сказал Раби Янай. Алията гураль, поднятие жребия, митох калпи, из урны меакевит. Оно задерживает, как мы это вчера перевели. Или мы скажем, это переведем сейчас чуть литературней. Оно принципиально. Скажем это так. Анаха ина меакевит. Но положить эти кости на животных не принципиально. Раби Йоханан омар, афалия ина меакевит. Раби Йоханан говорит, также и поднятие жребия не является принципиальным. Даже без него вся работа может быть выполнена. Говорит Гемара, алиба да Раби Иуда, помни не Раби Иуды. Что говорит Раби Иуда? Это мы сказали, что порядок принципиален только в святая святых. Домар дворим анасим бибиг дейлобен. Что вещи, которые делаются бибиг дейлобен, в белых одеждах, мибахуц, вовне. Что это? Где это вовне? Вне святая святых. Ломеаква, они не задерживают. Куле альма, по всем мнениям, лоплиги де ломеаква. Никто не спорит, что поднятие жребия не задерживает, не принципиально. Киплиги, внутри же какой позиции они спорят, алиба де Раби Нехемия, внутри позиции Раби Нехемия. Ман домар, тот, кто считает меаква, что задерживает, ке Раби Нехемия, он просто понимает позицию Раби Нехемия. Уман домар, тот же, кто считает ломеаква, что это не задерживает. Гани миле авойда. Что задерживает служение? Агроло, жребий, лава войдаги. Это не служение. Окей, это мы объяснили позицию Раби Йоханана. Вы поняли, да? Раби Йоханан говорит, даже внутри позиции Раби Нехемия, который говорит, что все в белом задерживает, жребий не задерживает. Почему? Потому что жребий не служение. Это первая вещь, которую мы разобрали здесь внутри позиции Раби Йохана. Вторая вещь. У нас есть другой вариант понимания спора Раби Йохана и Раби Иная внутри позиции теперь Раби Юды. Почему? Говорит Гемара так. И когда есть, которые говорят, либо да Раби Нехемия, по мнению Раби Нехемия, де Амар Меаква, который говорит, что весь порядок в белых одеждах Меаква принципиален. Куля альма ло плиги де Меаква. Все понимают, что все детали будут принципиальны. Киплиги, когда же они спорят, а либо да Раби Юда, только внутри позиции Раби Юда, который говорит, что не все в белом принципиально, а только то, что внутри святая святых. Так вот, мандомар, тот, кто считает, тот, кто говорит, ло меаква, не задерживает. Раби Юда, это простое понимание позиции Раби Юда. И это Раби Йохана. У мандомар, тот же, кто считает меаква, что это задерживает, что это принципиально, Раби Янай, он говорит, шаниох, здесь отличается, детана бейкро, что повторил стих Торы два раза ашерала, которую поднял. Он положит жребий, который поднял. Ашер Алла, дважды это написано в Торе, трей зимний, два раза. И это делает нам, доказывает нам, что без этого невозможно. То есть Раби Инай говорит, даже внутри позиции Раби Юды, который говорит, что все в белых одеждах вне святая святых не принципиально, это все, кроме жребия. Почему жребий принципиален? Потому что про жребий Тора дважды подчеркнула его необходимость. Окей? Это Раби Инай. Это то, что называется дано. Задает Гемара вопрос на позицию, вот эту, которую мы объяснили сейчас последней. Позиция Раби Инай. Что даже внутри позиции Раби Юда мы говорим, что жребий есть частный случай, и он принципиален. Говорит Гемара, Мейтиви, нападает Гемара. У нас есть брайтва. Мицва ла гриль. Написано, заповедь бросить жребий. Вимло и гриль кошер. Но если он не бросил жребий, все кошерно. На кого это вопрос? На Раби Инай? Говорит Гемара так. Бишлема, понятно. Легах лишно, по тому варианту, который мы обсуждали. Де Амрис, что мы сказали. А либо де Раби Юда. Помни, Раби Юда, кулярма лоб лиги, никто не спорит внутри его позиции. Дело мяква, что бросание жребия не задерживает. Все по этому мнению хорошо понятно. Гомони, кто тогда автор этой брайты, которую мы сейчас приводим? Раби Юдой, все хорошо. Это брайта, приведенная нами, она будет идти по Раби Юде. Элло лехах лишна. По тому мнению де Амрис, что они спорят внутри позиции Раби Юды, внутри позиции Раби Юды спорит Раби Йоханан и Раби Янай. Бишлем алеман домер ло меаква, по тому мнению, что, как Раби Йоханан, что не задерживает, не принципиально, тогда гомони, кто автор этой брайты? Раби Юда. Эло леман домер меаква, гомони. Но если мы идем, что жребий есть принципиальная вещь, и эта позиция, которая здесь написана, что это только мицва, но без нее возможно, кому она принадлежит. Она не может принадлежать Раби Нехемии, потому что мы спорим внутри позиции Раби Юды. И внутри позиции Раби Юды мы находим, что это не принципиально. А Раби Инай сказал, что принципиально. Да? Получается, что эта брайта, она не идет ни по одному мнению. Говорит Гемара, Тани, учи в этой брайте, что не мицва только лишь мицва леагриль, бросить жребий. Но это не принципиально. Тани мицва леонех. Учи, что несмотря на то, что есть заповедь, которая принципиальная, бросать жребий, положить жребий на козлят, это не принципиальная вещь. То есть об этом идет речь. То есть проучи в этой брайте следующее, да, как там, как она будет написана. Будет написано следующее. Мицва ла агриль, имеется в виду заповедь жребий, ну, бросать, ля агриль, жребить. Назовем это так, по-русски такого слова нет, но здесь слово ля агриль, оно означает жребить. Да? Так вот, бросать жребий или класть жребий, уже положенные на животных, Так учи, что имеется в виду уже выбранный жребий положить на животное. Вот так ты учи. Это мицва. А бросать жребий, так сказать, как бы поднимать и смотреть, это, конечно, заповедь задерживающая, из нее невозможно. Так нужно прочитать эту брайту по этому мнению. Гемара сейчас приведет целое очень мощное доказательство, которое опровергнет возможность этого ответа. Но для этого нужно будет прочитать еще одну цепочку. Мы сейчас это постараемся сделать. Еще раз говорит Гемара дальше. Тошмо, приди послушай. Мицва ля гриль. У нас есть новая брайта, новый источник. Мицва ля гриль. Заповедь бросить жребий. Улейт вадот. И сказать исповедь. Лой гриль. Не бросил жребий первосвященник. Влойт вода. И не сказал исповедь. Кошер. Кошерно. Работа постфактум кошерная. Можно ее продолжать. Ну, говорит Гемара, как ты здесь объяснишь? Написано «Мицва ля гриль». «Вехи тейма». Ты хочешь что мне сказать? «Охинами ля анех». Ты хочешь сказать, что здесь тоже имеется в виду, что не мицва. На самом деле бросать жребий принципиально. А то, что здесь написано «Мицва ля гриль», имеется в виду положить уже брошенный жребий на животных. Так ты хочешь учить, так ты учил в предыдущем ответе. Хорошо, я тебе докажу из продолжения этой брайты, что такой вариант понимания невозможен. Сейчас, внимание, следите за цепочкой. Говорит Гемара, эйма сейф, скажи конец. У этой брайты есть конец. До поры до времени мы его не приводили, сейчас мы его приводим, вводим дополнительные данные. Раби Шимон Омер, Раби Шимон говорит, лой гриль кашер. Если он не бросил жребий, лой гриль кашер, лой твада пасуль, не сказал исповедь, не кашер. Давай разберем, говорит Гемара, май ло и гриль. Что имеет в виду Раби Шимон, когда говорит ло и гриль? Он не бросил жребий, и Раби Шимон говорит, что это кошерно. Давай скажем так. Ты хотел сказать, и лейма, ло и нех. Он не положил уже брошенный жребий на животных. И это Раби Шимон сказал, что это кошер. Михлаль де Раби Шимон, из этого делаешь ты вывод. Раби Шимон совар агралами акевит. Значит, ты хочешь сказать, что Раби Шимон согласен, что? Что жребий бросать, Раби Шимон говорит, это принципиально. А здесь он говорит, если он не положил уже брошенный жребий, это не принципиально. На это я тебе докажу, что такого быть не может. Откуда я знаю? В Атане мы учили брайту от имени Раби Шимона. Брайта говорит о том, что если умер один из козлов, этот или этот козленок умер, теперь у тебя проблема. Ты не можешь взять двоих других. Почему? Потому что у тебя один останется лишним. Тебе нужно взять недостающего. Но тогда нет смысла бросать жребий. Тебе нужен только тот недостающий. Поэтому говорит Раби Шимон. Такой закон. Если сдох один козел, мы вихавиро, шилобагра, он приводит ему товарища без жребия. Диврей Раби Шимон. По мнению Раби Шимона. И что мы здесь видим? Мы видим, что по Раби Шимону бросание жребия не принципиально. Почему Раби Шимон позволяет недостающего козла привести и поставить его в качестве товарища тому живому козлу, который остался? Значит, бросать жребий не принципиально. А ты мне сейчас доказал, хотел доказать, что Раби Шимон считает, что бросать жребий принципиально. Я тебе доказываю, братья, Раби Шимон такого сказать не может. Значит, что имеется в виду? Что когда Раби Шимон говорил, что не принципиально жребить, что он имел в виду? И бросать жребий он имел в виду не принципиально. Значит, ты не можешь мне сказать, что когда здесь говорится «мицва ля агриль», заповедь бросать жребий, имеется в виду класть жребий, уже вытащенный. Почему? Потому что Раби Шимон говорит о чем? Раби Шимон говорит о бросании жребия, и это не принципиально. И Танакама получается, да, с которым спорит Раби Шимон, он тоже говорит об этом же самом. Вот такая цепочка. И Гемара пытается объяснить, дать ответ по внутри мнения, опять же, Раби Инай, что бросать жребий принципиально. Говорит Гемара, Раби Шимон ло еда май камри рабона. Раби Шимон на самом деле не точно знал, что сказали мудрецы. И вот как нужно понять фразу Раби Шимона. Вах и кемри. Вот что говорит Раби Шимон. И агроле, если вы говорите жребий агролы мамаш, вы имеете в виду бросание жребия ко амрису, вы говорите, это не принципиальная вещь, только мицва. Пальгина алейху бихада, тогда я с вами поспорю в одной вещи. То есть что? Если вы скажете, что, что вы сказали? Мицва жребий, мицва исповедь. Так вот, что вы имеете в виду мицва жребий? Вы имеете в виду мицва даже бросать жребий? Я с вами согласен тогда. Но с чем я с вами спорю? Что исповедь не принципиально. С этим я поспорю. Но если вы говорите агралады камрису хайну анаха, но если вы говорите, что жребий, который вы сказали, имеется в виду положить жребий на животного, тогда я с вами спалгину алехем бетарти. Я с вами поспорю в двух вещах. Да? Я с вами скажу, что и бросать жребий не принципиально, и исповедь тоже принципиально. И это то, что сказал здесь Раби Шимон. Как это отвечает на позицию, Раби Инай? Вот это вот такая очень сложная вещь. Да? Сложный здесь момент. Как это объясняет? Я попытался записать. Попробую сейчас это вам передать. То есть тогда получается следующее, что возможно, что аграла, она все-таки обязательная вещь, да? Она принципиальная. И Раби Шимон, который говорил аграла, я с вами спорю, он, может быть, говорил про две вещи, да? Но все равно он, когда говорил мицва ля агриль, они договорили про мицва ля агриль, только заповедь, но не обязательно. Танакама имел в виду только про анаха, а про аграла, бросать жребий, считали это принципиальным. На это говорит Раби Шимон. Вопрос, что вы понимаете под вот этим вот аграла? Если вы под этим понимаете только леонех, тогда положить, я с вами согласен. Но если вы понимаете, что мицва бросить жребий, только мицва, тогда я с вами согласен. Но если вы понимаете, что мицва только положить, тогда я с вами спорю в двух вещах. То есть получается, что остается вариант, что сам Раби Шимон понял мудрецов, как будто бы у них есть два варианта. Один из возможных вариантов, что они считают, что аграла бросать жребий, да, принципиальная вещь, и тогда он с ними спорит. А он, вода, считает Раби Шимон, из этого мы доказывали, да, он, вода, считает Раби Шимон, что бросать жребий не принципиально. И еще одно доказательство против позиции Раби Инай. Говорит мне Ташма, пар мякев. Есть у нас брайта, который говорит, что пар принципиально. Что значит принципиально? Это сыр. То есть без быка нет приношения козла. Весаир, а козел, эйно мякев это пар. Он не задерживает приношение быка. Тут Гимаран пытается понять. Брайта, она написана очень в общем. Давайте ее конкретизируем, говорит Гимаран. Что здесь имеется в виду? Бематанот шибифни. Да? Речь идет о неких даваниях, дарованиях, которые внутри. Говорит Гимаран так. Бишлама пармия кевета сир. Что мы понимаем, и нам это понятно, что бык задерживает козла. Что имеется в виду? Ди акадми или саир, что если он сначала сделал козла, микамый пар перед быком, то есть принес кровь козла раньше, чем он принес кровь быка. Ловат влёклюм, он не сделал ничего, потому что порядок другой. Это мы понимаем. Но мы не понимаем другую вещь. Эль саир эн мякевета пар. Что значит, что козел не мешает приношению быка или не задерживает быка. Майниху, от какой ситуации мы говорим? Или, если ты скажешь, да и агдим, что он опередил матанот де пар, дары быка, бегейхаль, в шатре, на занавес, миками матанот де сеир, до того, как он дал дары крови козла внутри на святая святых, Такого точно быть не может. Хукактив был. Ведь написано, что должны быть, этот порядок должен быть соблюден. Про это никак никто не может сказать. Значит, остается единственный вариант. Какой? Элулав. Разве речь не идет о том, де агдим матанот де пар, что он прежде дал дары быка бифним, внутри святая святых, микамея аграла, до того, как он вообще сделал, бросил жребий над козлами. То есть он сначала принес в святая святых кровь быка уже, а жребий на козлов еще не бросил. Говорит Гемара. И тогда получается следующая логика. У медесидра ломиаков, если мы видим, что порядок, то есть бросить жребий над козлами можно позже, до того, как внес ты, после того, как ты внес уже кровь быка в святая святых, тем более само бросание жребия тоже не принципиально. Так Гемара сейчас на этой стадии думает. Потом он откажется от этой мысли. Окей? Гемара говорит, раз ты видишь, да, что бросить жребий можно после того, как ты внес кровь быка уже в святая святых, значит, жребий вещь не принципиально. Говорит Гемара, нет, совершенно неочевидная мысль. Ло, на самом деле, де агдим матанот де парба мизбех. Что имеется в виду? Что значит, что Саир и номи акев это пар. Что значит, что козел не задерживает быка. Вот что это значит. Он дал матанот де пар бемизбех. Он на золотом жертвеннике дал дары быка до того, как он дал матанот де саир и бейхаль. До того, как он окропил кровью козла парохет, занавес. То есть он уже начал, помазал кровью быка углы жертвенника до того, как он окропил занавес в шатре. Ве Раби Юдой, и это все Брайта идет по мне Раби Юда, который говорит, что порядок действий вне святая святых, он не принципиален. Домар дворим анасим бибигдей лобан. Вещи, которые делаются даже в белых одеждах, бахуц, вне святая святых, ломиакви, они не задерживают порядок. Вега, бематанот шибифним катани, говорит Гемара, но это непонятно, ведь мы же говорим, что речь в этой брате говорится про батанот шибифним, дары, которые мы даем внутри, не бахуц, не в шатре, а бифним, святая святых. Эло, такой вариант мы не принимаем. И говорим, гомони, кто автор этой брайты? Раби Шимон. Это идет по мнению Раби Шимона, который домар аграла ломиаква, что бросать жребий не принципиальная вещь. Но по другим мнениям, Раби Инай, внутри мнения Раби Иуды, он будет говорить, что бросать жребий вещь принципиальная. Выеба и сэймэй. Второй вариант ответа. Леулам Раби Иуды. Даже если это брайта, которую мы привели сейчас, она не Раби Шимон, она идет по мнению Раби Иуды. Венаиды бисидры ломиаква агрола. Порядок жребия не принципиален. А валь мигу игу миаква. Но сам жребий, да, принципиален. Что здесь написано в этой брайте? Если он сначала внес кровь козла в святая святых, а потом бросил жребий, это не принципиально. Но где здесь написано, что можно не бросать жребий? Этого не написано. И поэтому это может быть даже позиция Раби Юды, который говорит, что порядок можно тусовать, перетусовывать, менять. Но все остальное должно быть сделано все равно. Не важно в каком порядке, но все должно быть сделано. Это позиция Раби Юды, то, что сказал Раби Инай. И аграла, мы возвращаемся к этой мысли, что аграла, бросать жребий, говорит Раби Инай, в Торе дважды указано, что нужно ее сделать. Значит, ее невозможно ее пропустить, невозможно уступить и невозможно ее не выполнить. Поэтому Гемара остается, что после всех вопросов, да, которые у нас были, да, достаточно сложно мы доказывали все эти цепочки, но осталось мнение Раби Инай, что жребий принципиален даже внутри позиции Раби Юда. Даже внутри позиции Раби Юда, который говорит, что порядок действий в белых одеждах может меняться, необходимость делать, бросать жребий все равно остается. Как, ты можешь его бросить раньше, может позже, но без того, что ты бросил жребий на этих козлят, ты не можешь выполнить всю работу. То есть порядок, говорит Рави Инай, по Рави Иуде, не принципиален. Но бросить жребий Тора подчеркнула обязательно. И это то, что Гемара здесь выводит. Что у нас получается? На вопрос, вам зададут вопрос, жребий обязательная вещь или не обязательная? Мы говорим, что есть мнение Рави Инай, который говорит, что жребий вещь принципиальная. Есть мнение Рави Йоханан, который говорит, что бросать жребий вещь не принципиальная. Это только мицва. И, что называется, риатаса Гемора, простой бег это называется, простой бег Гемары, идет как Рави Йоханан, но Рави Инай в конце концов на данном этапе доказал, что его позиция тоже имеет место быть, и все вопросы, которые с Брайтот на Рави Инай задавали, он смог объяснить, соответственно, своей позиции. Это тот вывод, который мы сделаем здесь на Дав Мем Амуд Алев. Был достаточно такой сложный урок, было очень сложно его уложить в заданное время, поскольку здесь очень много деталей, но это, так сказать, как бы основная канва, основной скелет. Дальше можно работать самим. Оставайтесь с нами, изучайте Дав Мем, всего хорошего, до свидания, мы встретимся с вами после небольшого перерыва с продолжением 40-го листа трактата Юма. Всего хорошего, до свидания.